Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономисты о том, когда в России вновь начнут расти зарплаты и инвестиции, и о рынке труда. За первые 4 месяца года темпы экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли спад розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатирует Министерство экономического развития в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России, представленном в начале недели. Почему даже при увеличении избытка нефти на мировом рынке в последние месяцы цены на нее продолжают расти? Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, как и ожидалось, решили сохранить текущие объемы собственной добычи. На рынке ожидают также новой нефти из Ирана и Ливии. В этих условиях, полагает гость нашей программы, профильный аналитик немецкого Commerzbank во Франкфурте, даже предполагаемый рост спроса на нефть в мире может заметно отстать от роста общего ее предложения, соответствующими последствиями для цен. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, за первые 4 месяца года темпы экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. В апреле, по представленным на этой неделе предварительным оценкам Министерства экономического развития, объем российской экономики сократился к прошлогоднему уровню уже на 4,2%, тогда как еще в январе этот спад составлял 1,4%, в феврале 1,3%, а в марте 2,7%. И если в целом за первый квартал года спад ВВП составил 1,9%, то к началу мая он увеличился до 2,4%. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли также сокращение розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатируют эксперты министерства в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России. В целом, на долю частного потребления приходится более половины общего объема российской экономики. В нем 3 основных составляющих – розничная торговля, платные услуги, а также приусадебное хозяйство. Максимальный спад пришелся на розничную торговлю. Ее товарооборот сократился в январе-апреле на 7,5% к прошлогоднему уровню. При этом только в апреле спад составил 9,8% и продолжал ускоряться. Из Москвы главный экономист коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков.
Хочу подчеркнуть, что в такие вот турбулентные периоды времени, это было и в 2009 году, в конце 2008, вот эта вот статистика, она оказывается не очень надежной, потому что это выборочное обследование, какие-то компании, какие-то предприятия могут испытывать трудности, закрываться, но могут появляться какие-то новые компании. Поэтому с течением времени, очень часто в такие турбулентные времена, статистика очень-очень существенно пересматривается. И сейчас, наверное, можно принять, что оборот розничной торговли действительно сокращается темпами там 7-8%, как статистика показывает по первым 4 месяцам. Но потребление услуг такими же темпами не сокращается, очень небольшое сокращение, потому что в услуги входят и поездки на работу, транспорт, и оплата жилищно-коммунальных услуг. Вот здесь такого спада нет. И в целом потребление таким образом не падает столь же сильно, как и оборот розничной торговли.
Реальная зарплата в России в январе-апреле сократилась более чем на 10% к прошлогоднему уровню, отмечается в мониторинге Министерства экономического развития, а в апреле более чем на 13%. С одной стороны, такой спад объясняется резко ускорившейся в последние месяцы инфляцией. В отличие от номинальной зарплаты, в реальной зарплате рост цен учитывается. С другой стороны, к весне этого года в России почти прекратился рост и номинальной зарплаты. В апреле она выросла всего на 1% к прошлогоднему уровню. Многие предприятия на фоне падения спроса на их продукцию зарплаты снижают, а работники соглашаются, чтобы не потерять работу. Евгений Гавриленков.
Здесь вот совершенно правильно надо смотреть, что будет происходить именно с номинальными доходами, с номинальными зарплатами. И здесь я вижу некие шансы того, что постепенно возобновят рост и номинальные заработные платы. Потому что если посмотреть на статистику финансовую предприятий за первые месяцы, Швеция. Там довольно существенный рост прибыли, чего, наверное, не все ожидали, но прибыль выросла существенно. Просто в условиях неопределенности компании, судя по всему, не направляли вот эту заработанную прибыль ни на что, ни на увеличение зарплат, возможно, даже не на инвестиции. Просто в ожидании прояснения, куда движется дальше экономика, на что нужно тратить. Вот эти деньги, зарабатываемые сейчас и заработанные в предыдущие месяцы, они пойдут либо на заработные платы, на повышение во второй части года, когда ситуация стабилизируется, либо на инвестиции.
После кризиса 2008-2009 годов зарплаты в России, стимулируемые государством, продолжали расти весьма высокими темпами, даже несмотря на еще более глубокий спад в экономике, чем сегодня, что, в свою очередь, поддержало частное потребление, которое и стало тогда основой посткризисного восстановления. Теперь же об этом факторе и говорить не приходится.
До кризиса зарплаты росли темпами 30% в год. После кризиса они стали расти темпами там 10-15%, что более умеренно. И это, кстати, привело к торможению инфляции в те периоды. Я думаю, что следует ожидать какого-то нового такого цикла, когда номинальные зарплаты начнут расти. Но, скорее всего, это уже не будут вот те прежние там 10-15%. Скорее всего, это будет какой-то более умеренный темп роста, ну, явно ниже 10% вот в ближайшие кварталы после того, как этот рост возобновится. И что здесь тоже может позитивно, кстати, повлиять на ближайшую перспективу за горизонтом несколько кварталов. Вот на фоне торможения роста заработных плат и довольно дорогой стоимости обслуживания потребительских кредитов, которые тоже очень высокими темпами росли в предыдущие годы, примерно по оценке получается, что общие расходы на обслуживание потребительских кредитов приблизились уже к 5% от общей заработной платы вот по экономике. Это довольно много.
То есть 5% общей суммы зарплат в стране люди тратят именно на обслуживание взятых ими потребительских кредитов, ставки по которым лишь возрастали. Но теперь и самих кредитов стало меньше, и рост цен в стране замедляется, что в итоге должно привести к снижению этих ставок.
И вот с учетом того, что сейчас начал сжиматься потребительский кредит в номинальном выражении, и есть шансы на то, что инфляция вот действительно будет снижаться, и это повлечет за собой снижение ставок, в принципе, доля расходов, даже при умеренном росте заработных плат, доля расходов, направляемой на обслуживание потребительских кредитов, она тоже начнет потихонечку уменьшаться и вернется там к более приемлемым 4% от общей суммы заработных плат по системе. Это тоже может стать одним из факторов поддерживающих рост. Я ожидаю все-таки возобновления роста номинальных зарплат по мере стабилизации ожиданий и по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, на рынке денежном, в смысле процентных ставок. Тогда компании начнут принимать решения и так или иначе строить планы и, соответственно, повышать и заработные платы.
Допустим, что ситуация действительно как-то стабилизируется и в том, что связано с происходящим на Украине, и с ценами на нефть, если не рухнут. В этом случае через какое время, по вашим предположениям, такие изменения могут проявиться сколько-нибудь заметно?
Я думаю, что уже вот эта вот пауза и инвестиционная, и зарплатная продолжается, ну, как минимум полгода, а то и год, когда вот мы уже видим такие негативные тенденции по части торможения заработных плат и инвестиционной активности. Думаю, что второе полугодие, при условии отсутствия каких-то внешних шоков, сопоставимых с прошлогодними, я думаю, можно ожидать уже улучшения к осени.
Евгений Гавриленков, главный экономист коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка. Продолжаем тему. Если на частное потребление приходится более половины общего объема экономики России, то еще 20-25% составляет в нем доля внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. Замедление темпов их посткризисного роста, начавшееся еще в середине 2012 года, резко ускорилось в прошлом году и обернулось в итоге глубоким спадом на 3,7% за первые 4 месяца этого года и на 4,8% только в апреле. Тем не менее, пока эти инвестиции остаются на уровнях весны 2011 года, которым предшествовал тогда куда более глубокий спад на 15-16% в 2009 году. Но не повторится ли он на этот раз? Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
На мой взгляд, существенного дальнейшего снижения инвестиций, скорее всего, быть не должно. просто потому, что тот спад, который мы видим, это просто отыгрывается ситуация начала года, когда в условиях очень высокой волатильности и при этом ослабления рубля, конечно, скажем так, большинству бизнеса было не до инвестиций. Но сейчас ситуация быстро выправляется, и если не будет новых внешних шоков, то, в общем-то, бизнес уже успокоился, и ожидания у него достаточно позитивны. Это первый момент. А второй момент, он связан с тем, что у нас все-таки основой инвестиционного процесса являются собственные средства компании, и вот в первом квартале, по данным Росстата, там произошло радикальное улучшение ситуации с доходами, то есть прибыль выросла очень существенно. Это эффект девальвационный, он, конечно же, к сожалению, так сказать, не долгосрочный, но, тем не менее, доходы у бизнеса появились. И сейчас было бы желание инвестировать, но предпосылки для этого созданы.
В минувший понедельник Межведомственная комиссия правительства России предварительно согласилась с тем, чтобы сократить инвестиционные расходы государственного бюджета на 2016-2018 годы на 30-40%. По опыту последних лет, то есть после кризиса 2008 года, сколь в целом велика роль именно государственных инвестиций в общем инвестиционном процессе, доля госинвестиций в общем объеме экономики только сокращалась. Владимир Сальников.
Чисто арифметически, конечно же, сокращение госинвестиций ведет к уменьшению общего их объема. Надо, кстати, отметить, что вот сразу после кризиса быстрое восстановление инвестиций во многом определялось ростом государственной составляющей. Это были проекты трубопроводные и олимпийские, так сказать. Но тут очень важный момент – это эффективность еще инвестиций. Если считать, что государственные инвестиции, по крайней мере, экономически, скорее всего, менее эффективны, чем частные, то, вообще говоря, спад государственных инвестиций может быть замещен более эффективными частными инвестициями, и эффективность инвестиционного процесса в целом может не только не пострадать, но и улучшиться. И здесь ключевой вопрос – это чтобы бизнес почувствовал, что инвестировать можно. Ну, потенциал роста рынков есть, весь вопрос в неопределенности некоторой, то есть бизнесу страшновато. И вот в этом смысле сейчас ключевая роль, мне кажется, государству – предложить бизнесу такое изменение условий, которое бы заинтересовало его в инвестировании.
Любые инвестиции не проявляются тотчас же. Должно пройти какое-то время, чтобы они воплотились в виде новых производственных мощностей, на которых появятся и новые рабочие места. Каким представляется в нынешних российских условиях этот самый лаг, то есть время между вложением средств в новый проект и началом его окупаемости? Хотя, понятно, эти сроки могут сильно разниться от отрасли к отрасли.
Инвестиционный лаг, он составляет от года до трех, действительно, в зависимости от отрасли экономики. Но, скажем так, в России обычно горизонты все-таки чуть покороче. Бизнес, особенно в нынешних условиях, стремится инвестировать в более быстро окупаемые проекты с меньшим лагом. Поэтому сейчас можно ожидать, что этот лаг составляет год-полтора, в отдельных случаях, может быть, два.
Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Москва. Нынешний спад как в промышленности, так и в российской экономике в целом неизбежно привел к сокращению занятости в ней. При этом общая безработица в стране не только не растет, но даже вновь снижается с 5,9% в марте до 5,8% в апреле. В какой мере это объясняется перетоком увольняемых работников в неформальный сектор экономики, а в какой их переходом в другие отрасли экономики, так скажем, формальной? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Неформальный сектор – это часть экономики, и он точно так же делится на отрасли, виды деятельности, как и формальный. Поэтому здесь два самостоятельных аспекта. Один аспект – это переход из, допустим, промышленности в торговлю или там из строительства в промышленность. А другое – это переход из формального в неформальное. Это может быть внутри промышленности, внутри строительства, внутри торговли. Сокращение промышленности, занятых в промышленности, прежде всего в обрабатывающей промышленности, это не новое явление, связанное с кризисом. Это мы наблюдали на протяжении длительного времени. И люди переходят прежде всего в торговлю, в строительство, потому что эти два сектора росли. Часть, конечно, уходила с рынка труда, кто-то попадал в безработный, но в основном шли в торговлю и в строительство, вот так можно сказать. Но одновременно в торговле, в строительстве и на транспорте относительно велика доля неформальности. Поэтому те, кто шел в торговлю, они, соответственно, имели более высокие шансы оказаться в неформальной части этой торговли или в неформальной части строительства, если они шли в строительство. Эти оба процесса шли одновременно, они связаны, их очень трудно разделить.
По вашим оценкам, сколь велика разница в производительности труда формального и неформального секторов российской экономики? И как менялась ее динамика в последние годы? Например, по темпам роста занятости неформальный сектор опережает формальный в разы.
Прежде всего, надо сказать, что вообще само по себе определение формальное и неформальное не столь однозначно. Здесь нет единого понимания, что такое формальное, что такое неформальное. В данном случае мы говорим о том, что неформальный сектор – это микропредприятия, либо это просто самозанятые, либо это люди, которые работают по найму у других людей. То есть это не компании, это не организации. Это либо одиночки, либо микрогруппы, не имеющие юридического лица. Отсюда понятно, что у таких работников, у таких вот групп, у таких бригад, называйте это как хотите, индивидуальных предпринимателей, у них нет большого капитала, у них нет доступа к кредиту, у них очень ограниченные рынки сбыта. Они в основном работают руками, их труд относительно простой и технологически примитивный. И это все, естественно, не может не сказываться на производительности.
Получается, разрыв производительности должен быть весьма значительным.
Если посчитать различия в производительности в том, что мы условно называем формальным сектором, или, может быть, точнее, корпоративным сектором, и в той части экономики, которую мы называем неформальным сектором, или в данном случае, может быть, точнее, некорпоративным сектором, разница в производительности будет примерно в 5 раз. Если убрать сельское хозяйство, его изъять из наших расчетов, то разница в производительности будет меньше, может быть, где-то 3 раза. Но все равно она будет достаточно большая. Если у нас формальный сектор модернизируется, если туда инвестируются средства, если осваиваются новые технологии, увеличивается выпуск, а занятость сокращается, что является следствием модернизации, естественно, то это означает, что производительность растет. На одного работника приходится большее количество продукции, которую он производит. Люди переходят, если в неформальный сектор, неформальная занятость растет, она остается низкопроизводительной, производится относительно мало, численность растет, значит, производительность падает. Поэтому, хотя нам трудно оценивать это совсем вот так детально от года к году, я бы сказал, что разрыв производительности увеличивается.
Во время любого кризиса в экономике возникают некие свободные мощности, которые позже, когда ситуация улучшается, могут быть задействованы вновь. Или наоборот, от них уже откажутся совсем. Но само по себе возникновение свободных мощностей неизбежно связано и с сокращением прежней численности персонала на предприятии, его частичным высвобождением, будь оно, это сокращение, временным или постоянным.
Во-первых, мы не видим больших освобождений. Да, численность сокращается, но это не значит, что после кризиса она снова начнет расти. Она сокращается незначительно. И это происходило и до кризиса. Мы не видим, что в условиях кризиса сокращение численности значительно ускорилось. Оно не остановилось, это правда. Оно не сменилось на обратный тренд, это правда. Оно продолжается. Теперь представим себе, что кризис закончился. Ну, тут могут быть разные вещи. Первое, те люди, которые остались на тех производствах, а их достаточно для того, чтобы работать. А какие-то производства, которые в результате кризиса, как выяснилось, являются совершенно неэффективными и абсолютно устаревшими, они просто могут и после кризиса в условиях восстановления закрыться и исчезнуть. Собственно, кризис выполняет такую расчищающую роль каждый раз. В этом смысле нужно будет меньше людей.
Тем не менее, к тем работникам, которые остались на своих местах, уже по логике, после кризиса почти наверняка добавятся и новые. Эта схема скорее универсальна, чем разнится от страны к стране.
Конечно, кто-то может прийти и из новых людей, если будет спрос на новых людей, на новый человеческий капитал и так далее. Но мы не видим, чтобы шли интенсивные сокращения. Это то, что обычно происходит в кризисы в других странах. Численность сокращается, а потом компании начинают набирать заново. У нас, как мы видим, история другая. К кризис, компании никого или очень мало кого сокращают, они снижают заработную плату. Снижают заработную плату, кто недоволен, те уходят. А кого это устраивает, кто боится оказаться без работы и согласен работать за меньшую заработную плату, они остаются. И, в общем, высвобождение идет довольно медленно таким образом.
Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва. Итак, за первые 4 месяца этого года темпы роста экономического спада в России ускорились ровно в 3 раза. Помимо спада производства и на транспорте, отрицательный вклад в ВВП внесли также сокращение розничной торговли в условиях ускоряющегося сокращения реальной заработной платы и спад инвестиций в основной капитал, констатируют эксперты Министерства экономического развития в очередном мониторинге текущей ситуации в экономике России. В целом, на долю частного потребления приходится более половины общего объема российской экономики. Еще 20-25% составляет в нем доля внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, состоявшейся 5 июня, решили сохранить текущие объемы собственной добычи. Для нефтяного рынка решение было очевидным и ожидаемым, а потому на цены особо оно не повлияло. Первая реакция рынка – рост цен на 0,5%. Решение предыдущего совещания стран ОПЕК, состоявшегося в середине ноября, наоборот, резко ускорило падение цен на нефть, начавшееся еще в середине лета прошлого года. К ноябрю они уже снизились почти в 1,5 раза, когда страны ОПЕК неожиданно для многих решили не сокращать объемы добычи. К тому времени предложение нефти в мире уже превышало реальный спрос на нее примерно на 1,5%. И в этих условиях решение ОПЕК фактически обрушило цены. В течение 2 последующих месяцев нефть подешевела еще почти вдвое. Однако в конце января цены вновь начали расти и в целом повысились к 5 июня примерно на 1/3. Интересно, что этот рост происходил на фоне расширяющегося перепроизводства нефти в мире. Судя по данным Международного энергетического агентства, в 4-м квартале прошлого года реальный спрос на нефть отставал от ее предложения примерно на 1,5 миллиона баррелей в день, а в 1-м квартале 2015 года уже почти на 2 миллиона баррелей. Для сравнения, сам спрос в январе-марте, по тем же данным, составлял в среднем 93 миллиона баррелей в день. То есть цены на нефть резко выросли даже при сохраняющемся значительном ее перепроизводстве в мире. Как это объяснить и как долго может сохраняться такая ситуация? Наш собеседник, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Существует некоторая инертность предложения, и те решения инвестиционные, которые были приняты там, может быть, даже годы или месяцы назад, они не могут быть пересмотрены, если вот цена в краткосрочной перспективе меняется. Но, сказав это, нужно, конечно, сказать, что все практически эксперты ожидали, что реакция, особенно сланцевой продукции в США, будет намного более заметная, чем она была. И несмотря на то, что предложение тоже выросло, сейчас переизбыток около 2 миллионов нефти, это не ожидал, наверное, никто. И то, что цены поднялись с начала года, особенно с января, середины января, скорее связано с ожиданиями, что во второй половине года все опять изменится, и предложение будет, по крайней мере, не подниматься дальше. Я думаю, что в данной ситуации это очень сложно предположить, что будет снижение этого избытка значительное, которое бы смогло объяснить этот подъем цен, поэтому мы ожидаем скорее стабилизацию или даже падение цен на нефть уже летом.
Невольно возникает вопрос, а куда, собственно, уходит весь этот избыток нефти, то есть объемы ее текущего перепроизводства? Понятно, что мощности имеющихся хранилищ огромны, как природных, подземных, так и сооружаемых людьми. Но все же они не беспредельны, и, кроме того, существуют просто какие-то разумные лимиты накопления резервных запасов нефти. А значит, рано или поздно избыточная нефть может оказаться на рынке.
Вообще-то нефтехранилища практически безграничны, потому что что такое нефтехранилище, это всего лишь можно объяснить как дырка в земле, которая заполнена нефтью или цистерна. Конечно, можно еще и сохранять ее и на танкерах и так далее. Но действительно мы наблюдаем, что даже атипично и противоциклично, противосезонально поднимаются очень сильно объемы в этих хранилищах. Мы думаем, что нормальный спрос Китая в первые месяцы тоже больше связан не с спросом физическим на нефть для переработки, а с тем, что Китай использует достаточно низкие цены для того, чтобы заполнить свои стратегические резервы. Но на некотором этапе, конечно, это тоже закончится, поэтому этот переизбыток на некотором этапе выйдет на рынок. И вот, по крайней мере, если он не обрушит цены, то он не даст им расти уже в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе, потому что этот переизбыток будет выходить на рынок.
Одним из главных факторов роста цен на нефть в первые месяцы 2015 года считалось интенсивное сокращение количества действующих скважин в Соединенных Штатах, в первую очередь на месторождениях сланцевой нефти, что, как ожидали многие на рынке, должно было привести в итоге к общему сокращению объемов добычи нефти в стране, но не привело. Если в конце прошлого и в начале нынешнего года на фоне падающих цен на нефть в США могли закрываться вплоть до 100 и даже более действующих скважин в течение всего одной недели, то к весне эти темпы резко замедлились. И теперь закрываемых скважин насчитывается за неделю либо несколько штук, либо немногим более десятка. При этом общее производство нефти в США после непрерывного роста в последние годы достигло теперь уровней, невиданных здесь с начала 70-х годов прошлого века. И если на лето Министерство энергетики США прогнозирует небольшое замедление текущих темпов роста добычи, то с сентября оно ожидает нового их ускорения. Евгений Вайнберг.
Мне кажется, что этот фактор неожиданно не только для аналитиков, но неожиданно даже для стран ОПЕК и неожиданно для Саудовской Аравии будет в долгосрочной перспективе являться, может быть, даже решающим фактором для цен на нефть. Это удивительно, что, несмотря на падение цен, практически не снизился предложение, оно даже с начала года сильно увеличилось, и только за последние несколько недель оно стабилизировалось на очень высоком уровне, на уровне, когда производство нефти в США достигло вообще-то даже рекордной отметки, которую не видели даже в 70-е годы. То есть этот фактор остается, и он будет являться доминирующим фактором, если будут цены подниматься на нефть, как это ожидают аналитики, как это ожидает тот же ОПЕК. Поэтому я думаю, что этот фактор рано списывать, и если не будет сильного сопротивления из-за, например, каких-то опасений внешней среды или других политических факторов, или других экологических факторов, то производство нефти в США, если цены останутся на сегодняшнем уровне, будет дальше увеличиваться. И это будет являться огромным фактором, конечно, для ценообразования, может быть, даже решающим фактором.
Большинство прогнозов сходятся сегодня в том, что в ближайшие месяцы будут расти как производство нефти в мире, так и общемировой спрос на нее. Но главный вопрос – в темпах того и другого роста. Будут ли в итоге сокращаться объемы нынешнего перепроизводства нефти в мире, которые пока продолжают лишь расширяться?
Но для того, чтобы оценить ожидания рынка, недостаточно делать какие-то исследования или опросы проводить. Нужно смотреть, например, на то, что в сегодняшней цене включено. И если вот мы разговариваем о цене $65 за бочку нефти Brent, то в этой цене не ожидается поднятие предложения, а скорее ожидается достаточно хороший и бурный рост спроса и уменьшение перепроизводства во второй половине года. Иначе бы цена была намного ниже, может быть, даже ниже $50. Думаю, что рынок сейчас достаточно или чересчур позитивно рассматривает перспективы развития рынка, потому что я этого не вижу, чтобы во второй половине года, рассматривая ту динамику американского производства или даже динамику спроса, который не будет дальше увеличиваться, и другие факторы, как, например, возможный камбэк ливийской нефти или снятие санкций против Ирана. Огромные риски мы видим со стороны предложения, что предложение скорее увеличится намного сильнее, чем ожидает это сейчас рынок, а спрос не будет так сильно расти, как это ожидает рынок.
Другими словами, рост предложения нефти в мире будет по-прежнему опережать рост спроса на нее.
Мы видим, несмотря на позитивную ценовую динамику сейчас, что риски, скорее всего, для наших прогнозов и для прогнозов рынка сейчас скорее вниз направлены, чем наверх. То есть, если эти факторы сохранятся и будет производство действительно уменьшаться, то, конечно, цена может к концу года и вырасти больше $70. Но если подходить к этому более прагматично и реалистично, то скорее даже шансы того, что иранская нефть во второй половине года появится на рынок, достаточно высоки. И поэтому риск того, что Brent опять вернется к ценам даже около $50, с моей точки зрения, достаточно высоки.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайндер. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.